«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Смотрите нас, слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Напомню, что вся эта группа проектов – это детище Сахаровского центра, который долгое время работал в Москве. Теперь он репрессирован и из Москвы изгнан. Это одна из важнейших институций постсоветской России, которой мы очень дорожим. И я надеюсь, что для вас это так же. А сегодня я хочу говорить о 9 мая, о дне, когда в России, в постсоветской России празднуется окончание Второй мировой войны. То, что произошло с этим праздником в России, конечно, стало для нас уже привычным. Он, я не боюсь этого слова, испохаблен кремлевской пропагандой до крайней степени. И сейчас, в 25-м году, мы только что видели сообщение, дело дошло до того, что власти Казахстана отказали местным инициаторам проведения бессмертного, так называемого бессмертного полка, публичной акции, отказали инициаторам по понятной причине, потому что не только страны Европы, но и те страны, которые входили в состав Советского Союза в период Второй мировой войны, они прекрасно понимают, что сегодня весь корпус памяти о том, что называется Великой Отечественной войной в советском историческом дискурсе, все это превращено Москвой в идеологическое оружие. И, собственно, Москва этого и не скрывает. Все это произошло уже больше 10 лет назад. И надо напомнить, что Кремль сделал одну из основ идентичности, постсоветской идентичности, уже при путинизме, победу в Великой Отечественной войне. После 2014 года, то есть после того, как Россия развязала бойню в Донбассе и аннексировала Крым, после этого все те подготовительные материалы, которые делались в этом смысле, идеологические материалы о войне, которые делались в период с 2005 по 2014 год, они все не просто пошли в использование, они стали центральной темой того, что по замыслу Владимира Путина должно мировоззренчески объединять все население постсоветской России. При этом все остальные эпизоды российской истории, они отступили в тень перед этой эксплуатацией тематики победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но при этом есть несколько существенных пунктов, которые практически исключены сегодня из описания этого исторического периода. При этом надо напомнить, что даже в позднесоветский период сложилось достаточно сложное представление о Второй мировой войне, и сталинизм уже, собственно, начиная с 1985 года, как минимум, с 1985 года, с начала перестройки, сталинизм уже получал свою квалификацию как ни в коем случае не победитель в этой войне, а как один из источников народного горя, которым сопровождалась эта война. Окопная правда в литературе играла огромную роль для двух поколений советских читателей, и борьба за сложную картину Второй мировой войны, она делалась и очень важной задачей и литераторов, выдающихся писателей и историков позднесоветского периода, не говоря уже о том, что затем в 90-е годы восстановление картины и депортации целых народов в ходе этой войны и трагические обстоятельства, которые привели к тому, что более миллиона советских граждан оказалось в частях вермахта во время войны, что совершенно ясно тогда было любому из нас, что это вызвано тем, что в период в 30-е годы, в 20-е-30-е годы формировалось поколение, которое было подорвано чудовищной политикой советской власти, которая вела к массовому голоду, к истреблению крестьянства, к истреблению целых социальных групп. И эта политика и была основой того, что советские граждане в первый год войны во многих случаях оккупационные власти воспринимали лучше, чем те власти, которые правили ими до начала войны. И плюс к этому надо напомнить, что не только депортации народов, но и парадоксальная история, связанная с Холокостом, была важным предметом восстановления исторической правды, потому что, с одной стороны, советская армия, и это, несомненно, так, участвовала в освобождении Аушвица и многих других лагерей, концлагерей нацистской Германии. Но, с другой стороны, сразу после окончания войны Сталин и тогдашние советские власти подвергли разгрому еврейский антифашистский комитет. Люди, которые героически участвовали в борьбе с нацизмом, оказались пленниками советских концлагерей. И эта история антифашистского комитета, история дела врачей, и весь послевоенный сталинский антисемитизм, он определял на многие годы вперед и восприятие и Холокоста, собственно, в советский период, и вообще положение евреев в СССР. Но когда путинизм набрал свою административную мощность, а это произошло около 2005-2006 годов, то уже во всех инициативах, официальных инициативах того времени, при создании многочисленных, в кавычках, общественных организаций, провластных организаций, которые должны были обслуживать по замыслу тогдашнего руководство Кремля и администрации президента, должны были обслуживать борьбу с либерализмом и борьбу с западным влиянием. Уже тогда, собственно говоря, был создан фонд «Историческая память», которым до сих пор руководит историк Александр Дюков. Уже тогда начались попытки формирования разного рода исторических обществ, исторических инициатив официозных, которые были призваны создать новую картину исключительно российского участия во Второй мировой войне. При этом все, что происходило реально для народов, населявших тогдашний Советский Союз, оказалось как бы выведено за скобки. Это касалось участия буквально всех народов тех стран, которые в 91-м году вышли из состава Советского Союза и либо восстановили свою государственность, либо начали ее с новой страницы. И сегодня, когда мы отмечаем 9 мая, то практически преступлением стала, скажем, например, попытка упоминать о том, что пакт Молотова-Риббентропа сыграл одну из ключевых ролей в том, что Великая война на континенте началась. Безусловно, не только пакт Молотова-Риббентропа повлиял на это, начало всякой войны – это большая совокупность событий. Несомненно, что полная ответственность за развязывание войны лежит на нацистской Германии, но при этом до путинизма у нас была достаточно понятная картина того, как разные страны Европы в межвоенный период своими действиями усиливали приближение войны. Это касалось не только Германии, не только Советского Союза, но и других стран. Но сам пакт Молотова-Риббентропа, конечно, оказался одним из ключевых событий, которые повлияли на неизбежность большой войны и на то, что Германия, наращивая свои военные возможности, решилась на то, чтобы такую войну начать вести дальше и довести ее до чудовищных жертв. Но сейчас не только пакт Молотова-Риббентропа, но и вообще какая-либо советская ответственность за Вторую мировую войну, в частности, Советско-финская война накануне Второй мировой войны, все это превращено даже не просто в советский дискурс, а в некоторую разновидность де-факто национал-социалистического дискурса, который скорее отсылает нас к ресентименту, собственно говоря, нацистской Германии, а вовсе не к советской историографии. Вся история Второй мировой войны, она используется Кремлем для того, чтобы усиливать одновременно мысли о превосходстве русских над остальными народами, а с другой стороны, для того, чтобы непрерывно прокачивать историческую обиду, обвиняя все остальные правительства, страны и народы в том, что они действовали предательски. И неоднократно мы говорили и писали о том, посмотрите, как описываются исторические обстоятельства разных стран Европы, и не только Европы, но и остального мира в отношении событий Второй мировой войны. Они все описываются как предательство тогдашнего Советского Союза. При этом сегодняшний Кремль на себя переносит полностью историю Советского Союза, присваивая ее себе, хотя при этом надо подчеркнуть, что постсоветская Россия исторически это новое государство, которое хотя и является преемником СССР, но при этом это совсем другая страна, и ее история, и ее предшественники исторические, они находятся в совершенно другом отношении к постсоветской России, чем это конструирует сегодня Кремль. Путин не является героем Второй мировой войны. И все те, кто сегодня в его окружении стоят на трибунах Мавзолея или стоят на трибунах Красной площади 9 мая, они де-факто не имеют никакого отношения к тем жертвам и к тому героизму, который проявлял народы, населяющие тогдашний СССР в этой войне. И они не имеют ни малейшего отношения и к народному горю, которым была эта война. Они превратили всю концепцию этой войны в инструмент борьбы с Западом и только. Вот с такими чувствами мы встречаем 9 мая, прекрасно понимая, что Кремль, это удивительно, но это так, продолжает настойчиво использовать инструменты конфликта с окружающими странами, используя тематику Второй мировой войны. Ночные волки, по существу ультраправые мотоциклисты, настойчиво едут изображать какое-то празднование окончания Второй мировой войны в разных городах Европы, хотя давно это им запрещено, и европейские страны шарахаются от них, от них шарахаются и те, кто когда-то с ними сотрудничал. Это же касается и Бессмертного полка, и подобных акций, которые настойчиво хочет проводить Кремль в разных странах. Это касается и тех мемориальных событий, которые связаны с советскими и российскими могилами в разных странах. Иначе говоря, трудно себе представить, а для моего поколения практически невозможно представить что-то более пошлое и похабное в отношении этой огромной эпохи больших человеческих страданий, которые настолько цинично разыгрываются как политическая карта в очевидно грязной игре. Настолько, что неимоверно трудно вообще сейчас говорить о... Как ни странно, вообще неимоверно трудно говорить об этой войне. Ведь в эти часы, в эти дни, когда русские в той или иной форме хотят праздновать окончание Второй мировой войны, в эти дни и часы российская армия обстреливает украинские города, украинские граждане погибают под российскими бомбами, а гражданские лица оказываются по существу в концлагерях на территории Российской Федерации. Это нечто фантасмагорическое. И несмотря на то, что эта война идет 3 года, каким-то образом привыкнуть к этому, найти какую-то связку между Великой Отечественной войной или Второй мировой войной и сегодняшними событиями, построить какую-то связку, которая бы героизировала все это бы означало просто покинуть всякие пределы человеческого. Я не знаю, как вы это воспринимаете, а я это воспринимаю именно так. С вами был Александр Морозов, это программа «Опасные слова». И это опасное слово сегодня – война, ответственность, 9 мая.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.